Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова, я буду вести эту передачу, отвечать на ваши вопросы, читать ваши комментарии, а в студии у нас психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
И поговорим мы сегодня о детских травмах.
У взрослых людей.
Да, у взрослых людей. Конечно, детство – это счастливая пора, но есть такая статистика, она очень серьезная, заставляет задуматься, что 78% детей переживают травмирующий опыт разной степени тяжести в возрасте до 5 лет. Это могут быть отсутствие заботы со стороны родителей, что-то там, какие-то конфликтные ситуации со сверстниками, домашнее насилие, тяжелые утраты и так далее. Но, конечно, в детстве много разных событий происходит, много разных периодов. Мы растем дома, у нас есть домашняя семейная среда, есть школа, есть детский садик, есть взрослый мир, с которым мы сталкиваемся. Вот. Но какие-то вот истории из детства, может быть, даже страшные, может быть, какие-то травмирующие, проблемные, некоторыми взрослыми потом вспоминаются как-то, ну, с улыбкой, как-то вот человек оценивает, да, может даже рассказать какую-то историю, что его в детстве напугало, вот, а у кого-то какой-то травмирующий опыт, какая-то проблемная ситуация остается надолго на каких-то закоулках, чердаках памяти и потом портит взрослую жизнь. Почему? То так, у кого-то так, а у кого-то по-другому.
Потому что мы все разные, да? Нет, ну, если так, во-первых, тот возраст, который вы назвали, да, до 5 лет, это тогда, когда ребенок более уязвим. И все, что касается травмирующего, то есть все какие-то резкие изменения стабильности в его ситуации, семейной, например, ситуации, или отношения с родителями, ну, я имею в виду там маму в первую очередь, и папу, конечно, да, отношения со сверстниками, которые внезапно как-то изменили его представление об этом мире. Вот было все стабильно-стабильно. Ну и вообще то, что травма делает, да, если вспомнить само по себе, травма всегда это что-то внезапное, того, что не ожидаешь. Угу. То, что вот есть стабильная обстановка. Я привык, что мама ко мне относится вот так-то, так-то и так-то. Мне комфортно, хорошо и благополучно, собственно, и ничего тут страшного, да. И я могу предсказать и предвидеть, что, в общем, будет дальше, и как она будет реагировать, или, в общем, как семья будет реагировать, другие взрослые. И, в общем, как мир, если так глобально взять, реагирует на мои действия, на какие-то поступки, на какие-то ситуации. И у ребенка это складывается постепенно-постепенно. Но если вдруг что-то происходит вне того, что я могу себе представить, особенно если это очень серьезное какое-то воздействие, то тогда, конечно, очень тяжело с этим справиться. Вот это можно говорить о как раз травматизации. И для ребенка самая такая важная, наверное, травма первая, которая может происходить, но которую мы чаще все-таки не помним, это травма разлучения, ее еще говорят. Да, называют. Это когда все было стабильно, хорошо, была мама, которая заботилась, но по каким-то причинам, тем или иным, складывается так ситуация, что приходится расставаться, или как бы ребенок изымается в том плане, там, по каким-то причинам, из той среды комфортной, удобной, стабильной и понятной для него во что-то совершенно непонятное, устрашающее, потому что он с этим еще не сталкивается, и ему нет у него возможности внутренних ресурсов с этим справиться, потому что у него еще опыта нет, потому что у него еще нет, в общем целом, вообще возможности, да, и интеллектуальных мышлений еще другое, и эмоциональных он еще не может регулировать свои эмоции в том объеме. Такое происходит, например, когда мама куда-то уезжает, либо когда он попадает, например, в больницу, но еще внутренне не готов к отделению от мамы, когда его отдают слишком рано, например, в детский садик, ну, а его психика еще не созрела для того, чтобы оторваться от мамы и выйти из этих симбиотических там связей, да, к примеру. Вот когда есть внутренняя неготовность, но так складывается, что все равно эта ситуация как бы для него внезапно, ну, понятно, что травматично тогда получается, да, и он не знает, что сделать. И, как правило, это связано еще с такими представлениями о том, что вот все, сейчас мир рушится. То есть на грани смерти и жизни, да? Жизни и смерти. это может быть только в психике ребенка. Совсем не обязательно, что это действительно так. Там действительно какие-то острые ситуации, которые могут ему угрожать. Это может быть просто в его представлении именно так. Потому что тот важный объект, мама, которая для него была, или ну, там, бабушка, папа, да, ну кто-то близкий, или вообще близкий на какой-то момент вдруг куда-то пропадает, что-то случается, и он не может это предсказать. И иногда ему действительно кажется, особенно если в больницу попадает, да, там какие-то процедуры, что-то такое, он же не может представить, что будет дальше. Ему сейчас больно, страшно, и вообще кажется, его тут сейчас вот убьют эти mm-hmm. врачи. Да, вот это как раз травма. То есть получается... Внезапность, непредсказуемость и невозможность что с этим что-то сделать. И в первую очередь полная как бы беспомощность тому, что со мной происходит.
Вот что создает травму,
то, формирует. То, что создает, угу. формирует. И это чем младше возраст, тем понятнее она будет потом влиять и уже влияет, потому что нет возможности себе с этим вообще как-то бороться и что-то с этим делать.
Так чем? Мы говорим сегодня о детских травмах, ищем путь исцеления, конечно же, говорим, что такое детская травма, как она влияет на жизнь взрослого человека. Нам можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Также пишите свои комментарии прямо в комментариях к онлайн-трансляции, если вы нас смотрите. Если у кого-то есть какая-то смелость и желание рассказать нам о каких-то своих детских травматических переживаниях и то, что вам помогло справиться с каким-то тяжелыми воспоминаниями из детства, с тяжелым случаем каким-то из детства, с какой-то травмой, может быть, вас обижали в школе или что-то в семье происходило, вот, и вот эти воспоминания как-то мешали вам жить взрослой жизнью, но что-то вот как в какой-то момент что-то произошло, пошли ли вы к психологу или, может быть, друзья,
или, да,
близкие,
без специалистов пошли,
да,
ну как-то.
Или сами себе помогли, какое-то озарение, инсайт у вас случился уже во взрослой жизни, вы по-другому посмотрели на ситуацию травматичную своего детства, и вдруг поняли, что, в принципе, уже она вас не пугает, она уже на вас не влияет. Вот что помогло вам справиться с тяжелыми детскими воспоминаниями, с какой-то детской травмой, было бы интересно узнать ваши рецепты. Ну и мы, конечно, вам постараемся в эфире сами подсказать какой-то путь к исцелению от детских травм. Вот у меня есть список из 5 таких больших травм в детстве, которые мешают потом жить взрослому человеку, и одна из них, это про которую мы уже сказали, это страх быть брошенным.
Ну вот да, как раз я тоже хотела продолжить. На самом деле это просто как пример, да, те переживания, которые я писала, это то, что происходит, когда на момент травмы с ребенком. Ну и со взрослым человеком тоже, но мы сейчас про детские травмы, да, но они могут быть совершенно по разным причинам. Тут для того, чтобы представить, можно обратиться, в общем, к тем переживаниям, например, физически телесным, которые с нами происходят, когда мы получаем ту или иную травму. Но травма – это рана, да, это повреждение наших, как бы, нашей поверхности тела. Mm-hmm. Да? И если представить, тут все понятно. Может быть, царапина, тоже травма, но она может быстро зажить. Там помазали йодом быстренько. Вокруг еще есть люди, которые поддержат, помажут йодом, объяснят, что ничего страшного, что вот сейчас обезвредим микробов, и будет все хорошо. Да, это один вариант. Другой вариант – можно сломать ногу, будет чуть тяжелее. Там, а можно, в общем целом, как-то очень сильно повредиться и переломаться, и там гематому получить. Ну, то есть вот тяжесть травмы, она может быть разной, и зависит она от тяжести, то есть от силы воздействия, которое происходит по отношению к телу, ну и к человеку. То же самое можно перенести на нашу, скажем так, психику и психическое здоровье, в зависимости от того, насколько сильно было это воздействие, насколько вовремя кто-то успел прийти на помощь. Да, или внутренние ресурсы. Ну, та же самая, например, царапина, чтобы было понятно. Я могу сама пойти, даже будучи маленький там, ребенок, ну, в 7 лет, знать, что если поцарапался, можно йодом прижечь. То есть уже есть вот этот навык, как с этим справляться. И по мере взросления, ну, во-первых, взрослые учат, да, как с этим справляться. А вот если даже маленькая ранка, но я не умею, я не знаю, что с ней делать. И никого вокруг нету, кто мне мог помочь. А еще могут мне еще добавить и сказать, что ну вот вообще ты такой-то не такой, что ты не знаешь, как с этим справляться. Эта маленькая ранка может привести к очень большим последствиям, если она будет долго-долго как бы не заживать, да, к примеру, и нет внутреннего ресурса, чтобы организм с этим справился. То же самое можно перенести и на психологические травмы. То есть если они постоянны, если сила воздействия большая, то очень сильно, вот то, что тоже по отношению к травме, очень сильно искажается представление мое о себе и об этом мире. Особенно если они хронические и сильные воздействия. То есть так по степени, например, физическое насилие, психическое насилие, сексуальное насилие. Это то, что очень как бы кардинально меняет вообще представление о мире и себя в этом мире. И человек после таких травм очень часто говорит, что есть до жизни, а есть после. И ребенок тоже. И тогда вот чем сильнее травма, тем понятно, что больше нужно ресурсов и больше нужно как бы и окружающего ресурса, чтобы помочь справиться с этим. Если человек как раз остается в одиночестве сам с собой, с этой травмой, особенно ребенок, то, конечно, ему с этим не справиться. И тогда она будет. Но психика все равно срабатывает так, что как-то это надо пережить. Да, и тогда психика будет защищаться, будет подавлять, убирать эти эмоции, с этим связанные. Ну, потому что все-таки тяга к жизни у нас у всех есть, да. Но это будет потом влиять на всю последующую жизнь. Очень часто как раз, когда мы вырастаем, и так или иначе, человек все равно пытается, чтобы ее пережить, сталкиваться с теми ситуациями, как-то они создаются, чтобы все-таки найти все силы и что-то с этим решить.
То есть получается, что мы как бы на одни и те же грабли наступаем, да, постоянно попадая в одну и ту же ситуацию, которая повторяется из детства. Ну вот Людмила Петрановская, это писатель, да, психолог, да, она написала о детской травме так, что еще очень влияет возможность ребенка попереживать, ну, в комфортной обстановке, выразить свои чувства, да, поплакать, да, испугаться, да, когда уже все позади, когда окружили родители, когда его пообнимали, когда его успокоили.
Когда признали, что да, действительно, ты это переживаешь, и это действительно так, для того, чтобы дать возможность это пережить эмоционально, но при этом чувствуя поддержку. Но тут еще я хочу тогда добавить, что у всех совершенно разная способность, да, как бы способность и нервная система это переживать. И для одних может быть очень значимы совершенно для, как говорят, события, которые для другого человека могут быть не такими значимыми. То есть и тогда для него будет это травматично. И это относится как к нервной системе, кто-то более чувствительный, и для него даже маленькое воздействие будет уже травма-травма. И горе-горе. Культурные вещи, которые как бы, межкультурные, для которых значимость одна, а для другого человека может быть совершенно незначима. Ну, такой пример, что, это не совсем травма все-таки, mm-hmm. Но чтобы было понятно, там у кого-то принято вот так-то складывать, там обувь, к примеру, это мне просто рассказывали такой пример в Японии, а женщина приехала и не знала, какие обычаи есть, и она так ногой подвинула эти тапочки, а другой... Люди, которые там коренные жители, да, восприняли это как оскорбление. Для них это была такая, легкая, но травма. Да, потому что все-таки при травме мы всегда какие-то моменты, связанные с нами, значимые, они меняются. Как-то вот окружающий мир воздействует так, что это для нас становится болезненным.
Угу. Вот если, ребенку отказали в поддержке, если ему пришлось свои чувства отодвинуть в сторону, либо ему сказали, что с ним произошло что-то незначительное, либо не обратили на это.
Любыми фразами, что ты ревешь, да, такая внимание, ерунда.
Если ему самому пришлось спасаться, да, без помощи кого-либо, и он никому не рассказал о том, что с ним произошло, то вот получается, что происходит такое запечатывание травмы внутри человека, внутри маленького человека, и он остается в психике. Людмила Петрановская пишет о том, что ребенок как будто бы остается в руках злодея, хотя в реальности он спасся, да, но потому что ему никто не дал выразить чувства, испугаться, поплакать, еще что-то. Вот. И он, как она сравнивает это переживание травматическое с занозой, которая так и будет оставаться глубоко внутри и время от времени болеть. Или когда человек столкнется с чем-то похожим в своей жизни, как будто бы вот задевает опять эту же самую рану, и она опять ноет. То есть, и постоянно вот эта вот боль человека преследует, она иногда заглушается, просто жизнью какой-то повседневной, но какие-то события будет, что ли, это
да,
будет.
Но тут можно еще так сказать, если опять же перейти на тело, ну, например, если у нас там сломана рука, да, то мы не какие-то вещи не можем, особенно если это правая, к примеру, да, мы какие-то вещи не можем делать. И когда мы попадаем в ситуацию, где нам надо этой рукой пользоваться, ну, это тяжело, это невозможно, и мы, в общем, вспоминаем, что не действует она, да еще и больно. Тут можно такую аналогию привести, что действительно, когда задевается и травмируется что-то в нас, именно в психике, ну, в нашей душевной, скажем так, организации, да, и в момент, когда нам надо проявлять какие-то душевные силы, а они у нас заблокированы, то тогда мы чувствуем боль опять, потому что мы здесь не можем полностью полноценно раскрыться там, в том объеме, в каком, например, можем или могли бы до этого. И эта травма тогда, да, она вовсю дает о себе знать. И чем она больше, чем, как бы, и воздействие больше, тем сильнее. Но, опять же, еще зависит, вот, конечно, самого человека, как он это переживает.
Давайте напомним координаты
наши.
Да. Напомним телефон. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Нам можно написать сообщение. Вы уже их написали. Спасибо вам. Будем сейчас
будем
читать.
Будем отвечать.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Как исцелить детские травмы, что нам мешает исцелить детские травмы. Мы сегодня на эту тему говорим с психологом Еленой Картавенко. И давайте читать ваши сообщения, их пришло много. Итак, сообщение от Марины. «Всю жизнь, сколько себя помню, живу с мыслью, что так быть не должно, что я должна была родиться другим человеком и жить другой жизнью. Что это? Я не знаю, откуда это чувство, но сколько себя помню, всегда это чувство было».
То есть, получается, как бы проживая... тут можно предполагать, что вообще такое происходит, да, что, может быть, какие-то моменты, что когда-то хотелось, да, и нет, не было возможности реализовать свое желание, и всегда кто-то был более контролирующий, говорил, что я лучше тебя знаю, что тебе надо, и тогда ощущение того, что я хочу, оно теряется. Иногда кажется, что я могу жить, в общем, то есть живу не своей жизнью, а своей не могу, потому что не могу ее найти, не на что опереться. И тут Марине можно посоветовать, попробуйте что-то, то, что вам нравится и хочется, в маленьком объеме, то, что на данный момент позволяет возможности, да, но постоянно, постепенно в свою жизнь наводить, почувствовать то, что я хочу. Ну и вообще, какие ощущения, эмоции, переживания сопутствуют при этом. Ну, так, если сказать, обобщить, да, немножечко обратить на себя внимание, что я могу, что хочу, вернее, да, и что я могу сделать для того, чтобы эту, осуществить эту возможность, свою мечту. Попробовать.
И сообщение от Ирины. «В детстве боялась отца, который проявлял агрессию в состоянии опьянения. До сих пор пьяные незнакомые мужчины вызывают панический страх. Даже муж под питьем может вызвать сильные негативные эмоции, хотя понимаю, что он мне не причинит вреда. Что делать?»
Спасибо тоже за вопрос и за комментарий. Да, такое очень часто бывает, потому что особенно когда ребенок сталкивается с какой-то агрессией, может быть, даже не на него направленной, но он и является свидетелем того, что происходит. Он же не может предсказать и предвидеть, что дальше. Сейчас, на данный момент, когда там, например, папа бушует, что с ним вот может произойти. Ребенок даже, понятно, не может себе, как это сказать, объяснить, и как он может с этим справиться. Потому что близкий, дорогой мне человек, особенно если это ребенок в маленьком возрасте, да, я от него полностью завишу. И сейчас тогда, когда вот он в таком состоянии, непредсказуемом совершенно, это может представление иметь, что, в общем, сейчас будет даже как-то связано с какой-то риском для моей жизни, так вот скажем. Да? И это очень часто проявляется в семьях, у кого есть люди, агрессивно, скажем так, ведущие себя в алкогольном опьянении. Если не справиться самостоятельно, то тут, конечно, надо обратиться к специалисту. И вообще, то, что касается «я могу справиться», попробовать понять, что же я его сейчас вот боюсь, что для меня. Я взрослый человек. да, уже у меня другие возможности. Я не тот маленький запуганный ребенок, который там, может, спрятался под диван или еще куда-то, когда папа бушевал, да, а я уже взрослый, мы уже с ним, можно сказать, ну, на равных. Да? Немножко осознанно посмотреть на себя с другой стороны. И в эти моменты, как только появляется этот страх, немножко отстраниться, посмотреть, что, что бы я мог сделать сейчас. Не тот маленький ребенок, а вот сейчас, в этом состоянии, во взрослом. Но это такая работа, да, над собой. И осознанно в эти моменты, ну, как бы начинать промысливать, как я буду действовать, что я могу сделать. Если и нет возможности, ну вот совсем накрывает такое, что же бывает, да, как даже там панические атаки, вот. Что-то такое, что вообще чрезмерно для моего как бы воздействия на мое состояние, то тогда, конечно, это лучше обращаться к специалистам. И со специалистами разбирать именно эту тему, что я чувствовал, как было и что я могу сейчас сделать.
Вот Светлана пишет как раз о психологах. Я посетила психолога, там вывалила все разом, все воспоминания детства, травмирующие, пережила все это еще раз и отпустила. Болезненный опыт перестал быть болезненным.
То, что давно накопилось, и то, что было напряжением и в теле, и в душе, да, когда мы говорим, это тоже некоторое действие, наши слова. И через это действие, через проговаривание того, что я чувствую, уходит это напряжение и уходят те самые эмоции. Просто у кому-то это хватает одного сеанса, да, как только что сказали, а для кого-то необходимо долгое время, и они возвращаются к этому, не один сеанс, проговаривают, переживают, но при этом то, что происходит в кабинете у психолога, да, с вами в этом случае есть специалист, который поддерживает даже просто присутствие. Ну, эмпатическим сопереживанием.
Может ли взрослый человек справиться сам, по-другому просто посмотрев на ситуацию,
может,
поняв, что ему там все преувеличено казалось, либо он понял мотивы обидчиков, допустим, ну, учительницы, да, которая ставила двойки, он понял, может быть, что, будучи взрослым, что эта женщина была несчастна, у нее были какие-то личные проблемы, ну, не знаю, каким-то образом поняв своего
чаще
обидчика,
всего, да.
Да, взрослого, будучи взрослым или став учителем тоже, ну, то есть, есть ли вот какие-то ресурсы действительно самому справиться с детскими травмирующими воспоминаниями?
Да, все-таки не все так как бы ужасно, что там 90% населения и все только вот так травмы у всех серьезные, да. И даже при серьезных травмах есть личностный ресурс, когда человек может с этим справиться. Есть ресурс, особенно есть уже, если поддерживающая обстановка, да, друзья, близкие, родные, которые, ну, или, например, там такая ситуация, что в семье было все очень тяжело, но вот разными вариантами там встретились подруги, друзья, близкий человек, понимающий, принимающий, и который дал эту поддержку. Такое бывает. Либо в котором то есть когда человек обретает какую-то уверенность в чем-то своем, и тогда это уже ресурс. Да, там когда-то что-то было. Ну, к примеру, когда мы что-то начинаем новое, да, у нас нет уверенности, мы более уязвимы, и тогда, в общем, нас травмировать намного проще. К примеру, когда ребенок первый раз говорит стихотворение в классе, ну, например, в первом классе, наизусть, у него что-то не получается. И когда учительница его осуждает, если у него не получилось, делает очень негативную оценку, при этом целиком полностью начинает еще смеяться класс, конечно, его самооценка в этом случае очень сильно повреждается. И это может быть травмирующим действием по отношению к ребенку. Но когда он вырастает и совершенно... Ну, как проработал, да, вот эту тему, может выступать на публике, но это осознанная уже, как правило, все-таки работа. И тогда вот сколько угодно можно читать стихов, угу. и уже эту травму не воспринимать как травму. Еще да, она была, но она прошла, и я уже в этом умею справляться с ней, и я уже в этом чувствую уверенность. Итак, ну, это просто такой пример, который легко привести, да. И так по отношению, наверное, все-таки ко многим вещам травмирующим. Понятно, что если это сексуальное насилие, если это жестокое физическое насилие или жестокое психологическое насилие с игнорированием, то это, конечно, намного тяжелее. И вот здесь без помощи специалиста, как правило, не обойтись. Либо все-таки, если не специалист, то разные варианты и религиозного опыта в том числе. Это то, что помогает исцелить травму.
Сообщение от Елены. «Мой отец ушел от нас, когда мне было 3 года, а брату 1,5. Сейчас мне 29, я пыталась найти его и наладить контакт, но он не хочет общаться. Мама говорила нам, что вы виноваты в том, что я 2-й раз не вышла замуж. Я сама не замужем, и мне очень сложно выстраивать отношения с мужчинами, мне кажется, что меня бросят».
Потому что уже, да, угу, этот опыт был, поэтому ей страх. Ну и тем более все-таки, когда мама тоже перекладывает свою ответственность на детей, говоря, что это вот из-за вас то или иное случилось, тут уже взрослым детям надо все-таки вспоминать и разделять эту ответственность. На какой момент все-таки это было и ваше, например, сильно сопротивлялись и так далее, да? Ну, это уже, как правило, в подростковом периоде бывает. Либо понимать, что это только ее решение, и она сама была не готова. Ну, вот таким образом она нашла себе некоторое, так, да, скажем, и оправдание в том числе. А то, что происходит, и то, что сейчас не выбрать мужчину, тут можно... Вот есть этот страх, что меня могут бросить. И вот с этим дальше все-таки можно к специалистам обращаться, либо попробовать самостоятельно то, что я могу сделать, и что меня больше всего пугает. То есть вот осознать, вот это вот бросит, тогда вы вообще не входите ни в какой контакт по отношению к мужчинам? Или все-таки вы доходите до какого-то момента, а потом становится что-то пугающее, тогда вы уходите? То есть то, что можно понимать, осознавать, посмотреть с другой стороны, да, найти, попробовать себе даже написать там списком, что именно, как я могу с этим на данный момент справиться. И есть такое очень хорошее упражнение, наверное, оно подходит, то есть не наверное, оно подходит всем взрослым детям, так или иначе травмированным когда-то. Представьте себе, что вы идете по коридору, по длинному коридору, да, и в конце коридора есть дверь. Вы ее открываете, а там может быть туман, может еще что-то, но там есть ребенок. Либо девочка, либо мальчик, да, ну вот тот, который... Вы смотрите на него и спрашиваете, сколько ему лет, ну или сами видите, сколько ему. Смотрите на то, что, как он, что переживает. И пытаетесь вот в этом пространстве, в котором есть, сделать ему что-то приятное, что-то, то, что его могло бы как бы успокоить, иногда даже пожалеть и сказать какие-то слова, которые ему бы хотелось. Потому что это вот тот самый ребенок, который переживал тот страх, который страх потери или страх какого-то гнева, да, и страх за свою жизнь. Ему сказать какие-то слова этому ребенку, вот сейчас вы нынешний взрослый. Может, даже этот уголок пространства, где этот ребенок находится, как-то помочь ему устроить, что-то приятное туда принести, какую-то игрушку. Ну, понятно, что это все мысленно, да, и побыть с ним. А потом, когда он успокоится, когда ему станет уже хорошо и комфортно рядом с вами, кто-то представляет, что он на руки берет ребенка этого. Ну, как-то повзаимодействовать для того, чтобы ему было, чтобы он успокоился и пережил те состояния, которые есть. Вы на эту дверь приколачиваете, можно так сказать, защелку или что-то такое сказать. Вот ты можешь теперь сам регулировать, кто сюда войдет. Даже я взрослый, только тогда, когда ты этого захочешь. И никто больше теперь не может ворваться вот в это твое пространство.
И это работает.
Работает. Это один из вариантов. Это такой один из вариантов как работы как раз со своим внутренним ребенком. Да. Угу. Они бывают разные, и я тоже как бы разные использую методики. Ну, вот это то, что можно как бы самостоятельно даже сделать.
Читаем еще одно сообщение от Елены. Моя мама меня регулярно била. Всем, что под руку попадалось. Но даже эти избивания были не самыми страшными в сравнении с психологическим ужасом. Постоянно грозило, что сдаст меня в детский дом, что я тупая, уродина и так далее. Что здесь может помочь?
Тяжелая ситуация, конечно, да. Тем более, если все время есть... Было это психологическое насилие, mm-hmm, да, и психологические травмы. тут то, что сейчас, какой ресурс есть, кто может вам, как бы по отношению к вам, кто сейчас расположен, близок к вам, да, какие моменты вы можете с этим человеком обсудить, вспомнить. Можно попробовать как раз вот это упражнение, которое я только что давала, да, и вспомнить ту самую маленькую девочку. И что бы вы ей сейчас сказали? Какая она сейчас? Вот чего она сейчас уже добилась? Чего она научилась? И в чем она себя сейчас чувствует уверенно? Поговорить с ней. Можно даже такой вариант, и тоже очень я люблю с куклотерапией, например, заниматься. Я предлагаю клиентам выбрать какого-то там, может, животное, может, маленькую куколку, которая бы ему как-то была близка и, может, где-то отчасти напоминала того самого ребенка, который был тогда испуган. И повзаимодействовать с ней. Да, взять просто в руки, погладить, покачать и сказать ему те самые слова, которые были тогда необходимы. Вот сейчас. Столько, сколько нужно. Некоторые даже, в общем целом, там ходят с этой игрушечкой постоянно. Да? То есть на какой-то момент терапии они с ней взаимодействуют постоянно. И постепенно-постепенно, когда эта травма уходит, взаимодействие становится другим. Угу. То есть вот тоже такой вариант.
Но почему мы сами себе помогаем, если нас обижали другие люди?
То есть мы уже все-таки выросли, да, когда мы выросли, мы уже взрослые, у нас другие возможности. Маленький ребенок, у него еще мышление другое, он не может вот как бы разложить все по полочкам аналитически, анализируя, что с ним, что происходило с другим человеком, у него еще нет этой возможности. То, что происходит, для него это ужасно, это непредсказуемо. И что там другой человек думает? Он как бы мыслит еще эгоцентрично. Это то, что со мной происходит, значит, все другие думают так именно. Да? Поэтому чем младше, тем тяжелее это все переживается. А если это еще на протяжении долгого времени, да, и подтверждая каждый раз, скажем так, не мой образ меня как меня плохого, то тогда, конечно, с этим тяжело. Но это возможно все равно. С этим можно что-то делать. И нужно, скажем так.
Вы слушаете передачу.
Так не нужно все-таки, а каждый выбирает себе.
Хорошо. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Наша сегодняшняя тема «Как исцелить детские травмы». Напоминаем координаты.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Продолжить все-таки, да, по поводу вот куклы сказала и то, что можно сказать. Еще можно посмотреть, отвечая на комментарии, что сейчас у меня получается хорошо, в чем я хороша, в чем я имею уверенность. И вот с этой маленькой точки опоры начинать все остальное смотреть и расширять как бы эту точку опоры.
Ну вот на днях был такой снегопад, я оказалась за городом, и не приехала маршрутка, и жители поселка помогали друг другу вывозить людей или в город добраться. И я ехала с одним молодым человеком, который рассказал мне вот такую историю. У него собака большая, и он, ну, этот пес очень странно реагирует на мячи. Вот, он считает...
А, мячики.
Мячики, да. Он считает их, может, врагами или маленькими животными какими-то, и считает своим долгом разорвать их на части. И однажды этот пес увидел, как маленькая девочка играет в мяч, и поскакал на этот мяч, не на ребенка, но для того, чтобы этот мяч схватить, он оттолкнул лапами ребенка, повалил на землю, вцепился в мяч. Естественно, мама ребенка очень долго ругалась с этим молодым парнем, он извинялся перед ней, показал, что пес старый, и он не смог бы ее укусить, у него практически нет зубов, вот, но и предложил, что сейчас мы разобрались, я перед вами извинился, и никакого там юридического преследования хозяина собаки не будет, девочка вроде успокоилась, он предложил девочке поиграть с собакой, или, по крайней мере, погладить его, и так, чтобы она больше собак больших не боялась. На что получил ответ мама. И правильно, пусть боится. И она отказалась от того, чтобы ребенок поиграл с собакой, которая ее напугала. маме показалось, что лучше будет, что если девочка навсегда будет бояться этих больших собак, там, прятаться от них или не играть в их присутствии, не знаю. В общем, ей мама сказала, что лучше пусть она их боится. И хорошо, что так, ну, не то, чтобы хорошо так произошло, не надо нам тут их дружить, вот, пусть она боится больших собак, пусть запомнит, что они, ну, вот, опасность представляют, чтобы она к ним не подходила, не пыталась гладить. А вот если вот сейчас она погладит эту большую, безопасную собаку, при...
то она может в следующий раз тоже подойти к любой другой большой собаке.
Вот это правильно, и, в общем, мама испугаться. Сделала или нет? Или...
Ну, выбор мамы, да? Угу. Тут вот неправильно, ну, выбор мамы. Мама угу. сама тоже и как раз из этих соображений, что она может бояться, то есть бояться за то, что может быть впоследствии, что она не будет вот этих сигналов распознавать. Но... другой вопрос, что тут, может быть, с ребенком все-таки надо было поговорить. Для того, чтобы... И понимать, что какие-то собаки, ну, в зависимости, конечно, от возраста, но в любом варианте, какие-то собаки могут быть опасны, какие-то нет. Ну, без намордника, например, гулять с собакой все-таки там, где дети гуляют, это не совсем правильно, мягко сказано, да?
Угу.
Потому что для ребенка это, конечно, травма могла быть. Смотря, если его поддержали, помогли, и если потом еще как бы показали, что собака, по большому счету, она не так опасна, может, ее и гладить не надо.
Угу.
То есть соприкосновение. Но вот сама по себе она, в общем, с мячиком. Да, для ребенка это могло остаться не так травмирующе. Ситуация разрешилась.
Угу.
А вот если потом маленький ребенок очень сильно смотрит, как реагирует мама. Если у мамы была паника, вот у него может закрепиться это именно как паника. И вот приближение любой большой собаки тогда будет восприниматься уже изначально угрожающе. То есть вот только то, что касается маленьких детей, это всегда еще реакция мамы. На, может быть, даже незначимые вещи, но их можно так подать эмоционально, что ребенок будет их бояться всю оставшуюся жизнь, будучи даже взрослым.
Есть у нас несколько вопросов о насилии над детьми. Я не буду читать эти истории, да, о насилии со стороны взрослого человека над детьми. Если у деток, которые пережили вот насилие, возможность пережить эту травму, стать счастливыми дальше?
Есть. Но это только со специалистами. И со специалистами, специализирующими, как которые, если особенно это дети, да, которые могут специализироваться, который специализируется именно на таких проблемах, которые могут работать, потому что не все специалисты могут работать с этими темами. И разные варианты есть работы. Очень часто игротерапия в этом случае используют, потому что ребенок проигрывает это все через куклы, через игрушки, и тут специалист присутствует при этом, да, и как бы она, как правило, не директивная игротерапия, помогает ему пережить. Ну, один из показателей того, что ребенок, например, пережил такую травму, да, есть в некоторых методиках, когда если они играют в игру, в игры, да, и если на него, когда он может дать отпор, вот, скажем так, да, когда он внутренне перестает себя чувствовать настолько незащищенным, когда он начинает находить вот те самые точки опоры, с которых он может начать защищать себя. Это один из показателей уже того, что, в общем, уже благополучно идет работа к завершению. Но в любом варианте, особенно если это касается тяжелых форм насилия, сексуальных, физических, то тут нужен специалист. И во взрослом возрасте тоже. Потому что такие ситуации бывают, очень часто уходят с поля зрения, потому что слишком больно. Слишком, как бы, эта тема не дает жить, мешает, да, и психика защищается, подавляя, убирая, и вообще не в сознание это не пуская. Но какие-то моменты, которые могут запускать эту реакцию, и тогда, то есть вот эти чувства, и тогда может быть и больно снова, и человек может не справляться. Нужен другой человек.
Сообщение: Тайгуль, узнала об измене отца, но не сказала об этом маме. Потом она узнала, отчасти сделала меня виноватой в том, что не рассказала. Теперь, будучи взрослой, не могу доверять людям. Как быть?
То есть мама, получается, обвинила. Так обвинила и эмоционально. Вот эта история, кстати, очень часто встречается. То есть вот даже из опыта общения с клиентами, да, очень часто мамы, когда... Ну, надо понять, что мама тоже защищается таким образом от каких-то вещей, которые она не готова видеть. И в том, что она так или иначе не смогла выстроить отношения с папой. К сожалению, в этом случае ребенок получает, скажем так, больше негатива и вот то же самое чувство вины. И тут, когда два взрослых человека, которые решили жить вместе, но начинают очень сильно спорить и этот конфликт выяснять очень часто, той сценой арены, где они это выясняют, это являются дети. И об этом, в общем, взрослым надо бы помнить, что в этом случае ответственность все равно на них перед детьми самими тоже есть. И как-то разрешать это вне, ну, то есть осознанно все-таки, да, вне детских, скажем так, жизней. Вот. То, что сейчас происходит, и то, что вот сейчас с этой проблемой не справится, ну...
Айгуль.
А, да, Айгуль. Можно попробовать к специалисту обратиться. Потому что если это чувство вины уже на протяжении долгого времени, если... Ну, можно попробовать самому написать, да, и распределить эту ответственность, собственно говоря, где вы, как взрослый человек, сейчас можете увидеть, что вот это было мамино, вот это было как бы ваше. Таре, и сколько вам лет тогда было? Если ребенок искренне сказал, ну, да, это его как бы... та зона, где он может искренне говорить. Получается, что в таком случае его доверие подорвалось, и теперь, чтобы его восстановить, нужен тот человек, который это как бы подтвердит, что действительно можно доверять этому миру и себе.
Угу.
То есть все равно через другого человека или через какие-то моменты, которые есть уверенность, что я могу.
Полезно ли встречаться с теми людьми, которые нам наносили обиды в детстве, например, с учителями, будучи уже взрослым человеком? Спросите, а чего вы так нападали-то на меня?
Да если есть внутренняя готовность, почему бы
нет? Это вообще может быть полезным? Вот,
Проговаривание того, что было, да, особенно если это обиды и травмы, да, это всегда полезно. Потому что, может быть, как раз такие встречи. Но, опять, насколько человек готов к этому? Потому что это обоюдные вещи, и человек может быть не готов. Тогда это совсем другой вариант. Тогда можно просто написать, записать себе в дневник свое письмо, там, обидное написать, но не отправить, а потом с ним как-то работать и еще дописывать или разорвать, да, разные варианты. Но если человек готов и открыт к тому, чтобы встретиться и какие-то вещи обсудить, и, может быть, если, там, скажем, даже в шутливой форме, то тогда почему нет? Но вот по поводу учителей, самые, есть такие исследования, что больше всего как раз травм наносят. Это папа, мама и учителя. То есть это вот три основных взрослых фигуры, которые больше всего травмируют ребенка.
Потому что это какие-то авторитеты.
Да, авторитеты, потому что ему доверяют.
Нам сообщают
что,
о нас, да, самих, о нас какие
самих,
мы.
Да? Да,
да. Айгуль, о нет, не Айгуль, про Айгуль мы уже читали. Александра пишет: «Добрый день, моя дочь боится чужих людей, съеживается, может закрыть лицо руками, ей почти 4 года, и в садик она не ходит. Как быть?»
Не готова еще. А были ли у нее какие-то моменты, связанные с чужими людьми, вот как бы пугающие ее? Тут с ней осталось как бы успокоить, да, взять, ну, там, на ручки, может, погладить по ручке, как получится, да, сказать: ничего страшного, вот этому человеку там мы можем доверять, например. Если, ну, совсем никак, значит, в детский сад, в общем, еще рано. Она еще не готова внутренне оторваться от мамы для того, чтобы взаимодействовать с другими детьми. И тут фокус такого внимания можно перенести на то, что происходит в вашей, да, паре, на данный момент дяди, скажем так, что, может быть, это какие-то моменты, связанные с вашей тревогой по отношению к другим людям. Она это может просто считывать. Но это как вариант. Это так, предположение. Но это не обязательно, что именно так. Просто посмотреть на то, что происходит. Кого именно боится? В какие моменты боится? И всех ли она боится? Может, было действительно что-то связанное с пугающими моментами. Тогда просто это обсудить. Либо это ваш страх и ваша тревога по отношению к другим. Но сейчас, если говорить про наше время, про те объявления, которые пестрают в интернете, что пропал ребенок, да, и то, как надо учить детей. Их действительно надо учить, что не со всеми можно общаться. Не все и не всегда люди, которые могут принести вред ребенку, действительно выглядят как в кино, совершенно пугающе. А иногда совершенно милые дяди и тети, они как раз могут быть опасны. Но это надо делать в первую очередь не очень эмоционально, чтобы еще больше не напугать. То есть настолько, насколько ребенок на данный момент может выдержать эту информацию. Но с ней надо знакомить.
Екатерина пишет, что тоже в детстве мама била. Мне приходилось притворяться, что я сошла с ума, чтобы она перестала и не убила меня. Во взрослом состоянии не могу ее простить, отношения не складываются. Как бы она теперь меня не хвалила, я ей не верю. И кажется, что боюсь до сих пор. Я уже взрослый человек, у меня самой трое детей.
Но по поводу мам, которые вот так себя ведут, особенно на протяжении, если долгого времени, да, тут надо, особенно если мы уже выросли, надо понимать, что есть особенности психики, не просто так мама так себя будет вести. И, как правило, это какие-то пограничные вещи, либо связанные с гормональными вещами, когда мама не может управлять собой. И просто в себе понять, что да, вот, это было больно, это было плохо, и это неправильно. Но вот она по-другому не могла. А дальше уже ваш выбор, с ней общаться или все-таки на какой-то момент, если вы можете, это общение прерывать, если продолжаются все равно какие-то и оскорбления, и насилие, да, там психологическое, к примеру.
То есть выбирать дозу,
в которой
с мамой.
Да, но общаться. Тут очень такая, очень...
Видать, отношения изменились, если она говорит, что она меня хвалит, я ей не верю.
То есть... Конечно, тут тяжело поверить, да. Потому что уже было это доверие подорвано на протяжении долгого времени. Тут та самая психотравма, она была долго. И тяжело восстановить ее. Но то осознание, что мама действительно, у нее могли быть свои особенности, и она могла переживать свой как бы момент там, жизненный, очень тяжелый, к примеру, да, оно помогает и в том числе простить какие-то вещи. Но самое главное – это обратить на это внимание и осознанно попробовать проанализировать, что со мной тогда происходило, что сейчас происходит, когда я про это вспоминаю, и что я могу с этим сделать.
У нас несколько сообщений,
если, опять
да.
Же, если, опять же, не справляетесь, то всегда... любимая фраза к специалисту, не обязательно к психологу.
Да, несколько сообщений по поводу взрослых дочерей и отношениях с матерью, уже взрослой дочери. У нас были несколько эфиров на эту тему. Я постараюсь их найти и вывесить, все эти эфиры, в нашу группу «Формула семьи».
Можем повторить.
Да, ВКонтакте. Поэтому вот, уважаемые девушки, женщины, у которых были проблемы в общениях с матерями, я постараюсь вывесить вот эти вот эфиры разных наших психологов на тему дочки-матери. Да, у нас несколько эфиров на эту тему проходило. Остается буквально полторы минуты. У нас есть еще один вопрос от Татьяны. Девочке 12 лет, родители в разводе. По развитию очень сильно отстает. Возможно ли в 12 лет сформировать мотивацию к учебе? Ну и вообще, вот травмированный ребенок, в данном случае разводом родителей, и здесь вот надо учиться.
Ну, если очень сильно как бы отстает в развитии, насколько я понимаю, да, интеллектом, то надо смотреть еще какие причины. Да, действительно, все психотравмы всегда отражаются на мышлении. И ребенок, особенно если это сильное, да, воздействие, чем сильнее, тем сильнее будет отставание. И чем раньше это произошло, там, по возрасту. Если нет возможности потом все-таки это исцелить, да, там и нет взрослых, которые могут это помочь, то тогда это будет, особенно если это развод, это переживание, да, это может быть травма. Не все разводы, кстати, могут как бы являются психотравмой для некоторых. Тут надо выяснить, а может быть, это еще связано не только с травмой, а с какими-то особенностями и нервной системы, и неврологическими особенностями. То есть, вот как следует обследовать и у врачей, то уже понять, с чем связано отставание. И тогда дальше можно, когда выяснится причина, что-то делать. Ну, а ребенка в этом случае все равно надо поддержать и что-то с ней проговорить, как она переживает, что она переживает, что бы она хотела сказать. То есть вот дать ей возможность выговориться и пережить это горе.
Спасибо, на этом мы заканчиваем непростую, но нужную нам всем тему, как исцелить детские травмы. Подключайтесь к нашим эфирам каждый будний день в 14:00, в четверг и в пятницу. У нас впереди интересные эфиры с психологами. До встречи каждый будний день в передаче «Формула семьи». Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.